Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим наше аудиопутешествие по выставке «Время Каина. Столетие красного террора на Урале». Напомню, она открылась в Музее святости и исповедничества по адресу город Екатеринбург, улица Вали Котика, 13А. Впервые День памяти жертв красного террора и советских политлагерей отметили 5 сентября 1972 года по инициативе поэта Николая Николаевича Брауна. Он вспоминает: «В 1972 году в этот день мы собрались в одном из недостроенных бараков, где на полу на белой простыне насыпали большую горку песка, на которую установили свечи. Церковные свечи нам удавалось получить при лагерных свиданиях. Самая большая свеча символизировала русский народ, первым более всех пострадавший от безбожной советской власти. Все вместе мы молились об упокоении душ всех православных христиан, принявших мученическую кончину в годы красного террора и последующих коммунистических репрессий. Отмечу, что хотя инициатором нашего тогдашнего собрания выступала именно русская православная община, в нем активно участвовали представители других национальных общин, двух украинских, православной и греко-католической. Свои общины представляли литовские католики, латышские и эстонские протестанты и дружественный нам кавказец из Дагестана. После общей молитвы при зажженных свечах с кратким словом выступали все, представляющие свои народы». Конец цитаты. По словам организатора выставки Оксаны Ивановой, сегодня очень важно понять глубинные духовные причины усобицы между едиными по крови и вере земляками. Именно Оксану я попросила устроить мне экскурсию по выставке. Сегодня мы поговорим о том, кто же были эти люди, которые вошли в историю под общим названием «Красные». Вторую часть аудиоэкскурсии по выставке «Время Каина. Столетие красного террора на Урале» я и предлагаю вашему вниманию.
Дальше мы продолжаем свое исследование, но все же, кто же это были, да? Потому что, читая «Жития святых», я прочитала все эти материалы комиссии по канонизации, и там, заканчивается все примерно одинаково. Красноармейцы или там бойцы там полка какого-то. В общем, некие красноармейцы пришли какие-то, то есть... понятно, что для канонизации очень важен образ святого, это главное, это прежде всего, безусловно. Но понять, в результате каких же духовных столкновений пал жертвой тот или иной святой. И мы решили все-таки разобраться и вглядеться в лица, для того, чтобы представить, кто с кем, кто кому противостоял. И следующий наш планшет как раз посвящен попытке найти ответ на вопрос, а кто были эти люди, эти красноармейцы, которые пришли и потом убивали священников. Во-первых, многие были наши крестьяне, младшие офицеры. Мы видим по воспоминаниям даже Павла Петровича Бажова, который был, увы, к сожалению, не только известный уральский писатель и создатель сказок Бажова, но еще был такой очень активный апологет, агиограф красногвардейцев, красноармейцев, в частности, бойцов из полка Красных Орлов.
Но про это все как-то забывают. Все помнят, что он великий уральский писатель, и все.
Мы напоминаем. Так что, я думаю, те, кто придут на вашу выставку, вообще надо понимать, какой ценой в советской стране покупалась известность, легальность, возможность выпускать книги. Это всегда была большая и дорогая цена за это заплачена. И по воспоминаниям маршала Голикова, который стал впоследствии, уже после войны, маршалом, а начинал он мальчишкой в полку Красных Орлов. По его воспоминаниям, значительная часть и большая роль в полку принадлежали молодежи. То есть это мальчишки в возрасте 16-17, я думаю, что еще и менее того лет. И мы нашли фотографию формирования полка деревенской бедноты. Это первый крестьянский коммунистический полк, он как раз и был сформирован, насколько я теперь понимаю, частично из этих вояк, то есть это командный состав, 17 человек, командиров и комиссаров, 7 вышли из унтер-офицеров, 4 из фельдфебелей, 3 из прапорщиков, 2 из подпрапорщиков и 1 из рядовых солдат царской армии. То есть это были низший офицерский и рядовой состав, которые набрали, по сути дела, такую подростковую армию. Из мальчишек, которые просто еще не были не сформированы. Старшие товарищи вернулись с фронтов Первой мировой уже распропагандированы, то есть носителями как бы новой вот этой веры и новой морали. И вот эту свою идеологию уже, так сказать, приправленную кровью, они как-то очень быстро смогли транслировать на вот эту вот молодежь, оказавшуюся вот в ситуации вот этих революционных бурь, просто, ну, как бы не удела, и просто некуда было деваться, институты были сломлены, и было непонятно, что делать, куда им идти, и просто-напросто где им зарабатывать на жизнь, а в Красной Армии платили, и платили иногда очень даже неплохо. Это была хорошая работа, если можно так выразиться. То есть красноармейцы могли содержать не только себя, но еще и помогать, ну, по воспоминаниям, опять же, помогать своим там семьям голодающим, потому что в результате продразверсток и вообще каких-то тяжелых потрясений был ведь голод, мы это знаем. И вот молодежь бежала в Красную Армию. И вот этот вот страшный симбиоз превращался в такую армию карателей. То есть по беседам, по результатам бесед с нашими военными историками можно сделать вывод, что на фронтах, непосредственных фронтах, воевало почти в два раза меньше людей, чем красноармейцев, которые были внутри, подавляли вот эти постоянно возникающие крестьянские восстания. Ну, можно сказать, что у нас здесь на Урале была такая полноценная крестьянская война с большевиками. И даже было довольно много рабочих выступлений. Ну, все это заканчивалось, как правило, трагически, потому что вот эти вот формирования, они наводили так называемый большевистский порядок. И мы задались вопросом, ну а кто же выступал в качестве карателей и палачей? Потому что часть историков говорит, обвиняет церковь, что вы хотите демонизировать вот часть Красной Армии, они вот воевали, они, ну, так сказать, некоторая доля насилия оправдана в принципе боевыми действиями и так далее. И мы решили просто вот так выделить, вычленить и так немножко необычно, может быть, схематично представить, а кто же выступал в качестве карателей, палачей, духовенства. У нас получилось вот шесть основных деятелей, игроков, институций, которые выступали в этой роли. То есть это были создающиеся регулярные части РККА, но это так красиво названо. Они впоследствии стали регулярными войсками, а поначалу...
То есть просто группы людей получилось.
Ну, в общем, банды, можно сказать, вооруженные банды, которые вот здесь бегали, грабили, пытались свои порядки прикрываясь, опять же, если...
Красивой идеологией,
да,
о том,
да,
за что боремся.
Вот это было страшно, потому что всякий бандит в глубине души понимает, что он неправ, да, как в Евангелии мы читаем, что один разбойник благочестивый, который был рядом вместе со Христом распят, он сказал, что ну мы-то как бы за дело получили, да, мы по делам нашим вот эту казнь принимаем. То есть каждый разбойник понимает, что он неправ.
А тут такого понимания уже получается не было.
А тут было страшное дело, понимаете, им объяснили, то есть им предложили такую систему мировоззрения, которая делала их не убийцами, а героями, а спасителями. То есть они становились, грубо говоря, это апостолы новой веры, которые расчищали для вот этого светлого пути, как мы с вами слышали неоднократно в советское время, для вот этого нового светлого будущего, вот расчищали путь, такой кровавый путь, но это было допустимо, это было даже хорошо, то есть их назвали герои гражданской войны. Вот. Также местные красногвардейские отряды, то есть это такие, их даже трудно какой-то цвет определить, потому что это как раз вот те вояки, о которых я говорила, пришедшие исключительно на местах возникающие и добывающие себе вот тут. Ну, поскольку все можно, да, уже власти царской нет, а значит, вроде бы временное правительство тоже свергнуто, и вот эта вот ситуация безвластия давала чувство безнаказанности и вседозволенности. И вот они тоже занимались и грабежами, и насилием. Вот у нас здесь приведена цитата из воспоминания Павловского, комиссара Егоршинского железнодорожного отряда. «Часть я из этого букета расстрелял, часть часть передал ЧК, и часть расстреляли ребята из первого крестьянского полка. А часть этой сволочи осталась, и пришлось расстреливать другим. Ну, то есть вот такая у них была разделение, как сказать, полномочий, если можно так сказать. Также еще некоторые исследователи считают, ну, это страшные данные и страшные фотографии, потому что это наши же вот здесь уральские ребята, которые здесь родились, выросли. Были еще роты интернационалистов. Часто говорят, что не все даже красноармейцы готовы были расстреливать священников, потому что все-таки было внутреннее какое-то табу. И когда случались отказы, то вызывали роты интернационалистов. Ну, точно известно, что здесь у нас были латыши, китайцы, мадьяры и русины, которые не имели кровной связи, не были единоверцами.
По сути, наемные убийцы просто.
Не имели. Да, это были наемники, им хорошо платили, они исполняли вот эти приказы, карательные функции. Ну вот у нас здесь, в частности, можно посмотреть в глаза и венгерскому отряду Красной Армии, и китайский батальон такой устрашающий. Были карательные отряды из наших братьев единокровных, то есть русских, которые формировались из людей, которые сюда приезжали, потом уже набирали людей из самых социальных низов, деклассированных, которые не имели ни чувства, ни веры, ни совести. Например, так называемая карательная экспедиция Тобольского направления под руководством Павла Хохрякова. Это матрос Балтийского флота, который сюда прибыл, на Урал. А частично сюда прибыли из революционного Питера еще его коллеги, если можно так сказать. И формировались прямо так называемые карательные отряды, которые такие функции исполняли. Что они делали? Захватывали заложников, пытались выкуп за них получать. То есть это вот такой тоже был бизнес очень распространенный. Если не получалось или какие-то встречались препятствия, заложников расстреливали. И еще в убийстве и репрессиях в отношении духовенства активное участие принимали органы ЧК. Вот, к сожалению, первое ЧК было сформировано в Екатеринбурге, несмотря на то, что губернский город был Пермь. Но поскольку здесь центр Урал-области был в Екатеринбурге, то и первое ЧК у нас появилось в Екатеринбурге. Это, конечно, очень печально знаменитый орган. У нас здесь представлен протокол допроса священника Ивана Всеволодовича Вишневского. Это не 18-й год, чуть позже, 20-й год. Это случилось после уже отхода белых. Это вновь формируемая ЧК, она начала действовать с момента своего основания, то есть в 18-м году еще. И выделили мы в особую группу собственных идеологов террора. В частности, тот же Павел Хохряков лично давал распоряжение, участвовал в убийстве епископа Гермогена, еще нескольких священников, которые стали нашими уже уральскими святыми. То есть, это был не единичный случай, поэтому не брезговали идеологи таким собственноручным участием. Ходят споры, принимал ли Хохряков участие в убийстве царской семьи, кто-то считает, по одним источникам, что принимал, кто-то в этом сомневается, но тем не менее это было, и мы можем сказать, что это соединялось. Апостольство вот такое большевизма, проповедь с непосредственным участием в терроре, в убийствах. Следующая часть нашей экспозиции посвящена таким трагическим историям, где задействован не только такой единичный террористический акт в отношении одного человека, но священника, которого заподозрили в контрреволюционной деятельности или еще в чем-то. Три таких истории. Это история с расстрелом хора Свято-Троицкого храма Кизиловского завода и диакона Вячеслава Луканина. Диакон Вячеслав Луканин какое-то время служил в этом храме. Кизил – это Пермский край ныне. Он был человеком с очень красивым голосом, был музыкально образованный, одарен, и вот там он пел в хоре, и при его участии очень деятельным был этот хор создан. После того, как он переводится служить в Свято-Троицкий собор города Невьянска на праздник Преображения 19 августа. Да, он приглашает этот хор чуть раньше. Они устраивают спевку, ну, готовятся к празднику. Но поскольку были волнения, было восстание в Невьянске и в округе, то красные очень с большим опасением относились к колокольням, которые они считали, колокольный звон, как призыв на помощь. А поскольку хор репетировал, ну, в такой комнатке, там, на колокольне, они, патруль, который проходил, увидел свет, всех арестовали. Священника, не священника, диакона Вячеслава Луканина расстреляли прямо в храме, куда он попросил разрешения пойти помолиться. И там он был в спину предательски прямо в храме расстрелян. И 6 человек из хора, вот имена их приведены у нас, были с ним, их заставили выкопать самим могилу свою, и они там были расстреляны и закопаны. Это Кизиловского завода гражданин Стефан Алексеевич Новиков, 27 лет, Городищенской волости гражданин Иоанн Павлович Чукшинов, 24 лет, Пермской губернии Соликамского уезда гражданин Сергей Александрович Колмаков, возраст его неизвестен. Черемисской волости села гражданин Михаил Николаевич Атавин, 28 лет. И Невьянского завода крестьянин Яков Терентьев Семякин, 20 лет. А также крестьянин Невьянского завода Иоанн Федорович Сахин, 24 лет. То есть мы видим,
молодые же еще,
что совсем молодые люди, певчие, были вот так вот казнены без всякого суда, следствия. А, ну и вообще с Невьянским ЧК связана такая очень тяжелая и история кровавая. Вот несмотря на то, что Невьянск не был даже уездным городом, а ЧК создавались в губернских уездных городах, создавались они на больших каких-то станциях железнодорожных. Ну вот и создавались они еще в таких промышленных центрах, где тоже были восстания, было сопротивление рабочих. Это малоизвестная страница гражданской войны, что были не только крестьянские антибольшевистские восстания, но на Урале было довольно много рабочих восстаний, восстаний рабочих. И вот в результате подавления вот этого рабочего антибольшевистского восстания в этой Невьянской ЧК были убиты священник Верхней Тагильской церкви Иосиф Сиков, псаломщик той же церкви Аркадий Липустин, священник Новоуткинского завода Павел Чернышов, священник Невьянского завода Петр Ивлев, диакон Невьянского завода, о котором уже рассказывал Вячеслав Луканин, и 6 певчих церковного хора.
Дорогие друзья, вы слушали вторую часть аудиоэкскурсии по выставке «Время Каина. Столетие красного террора на Урале». Я, Мария Заостровных, беседовала с автором-устроителем выставки Оксаной Ивановой. Третью часть аудиоэкскурсии слушайте в скором времени на волнах радиоканала «Воскресенье».